Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие дни. Кремль после авиакатастрофы на Синае. Бюджет войны 2016. Через год мы узнаем имя президента в США. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Все больше приходит указаний на то, что катастрофа российского самолета над Синаем, унесшая жизни 224 человек, была терактом. В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным египетского эксперта сообщило, что участники расследования уверены, зафиксированный посторонний шум на борту самолета был звуком взрыва бомбы. Россия обратилась за помощью к ФБР США, и оно согласилось помочь в расследовании причин гибели самолета, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Россия после некоторой пауза запретила полеты в Египет и вслед за Великобританией начала эвакуацию оттуда туристов. При этом Москва воздерживается от того, чтобы назвать взрыв на борту основной версией катастрофы, и уж тем более отказывается обсуждать возможные причины такой версии событий. Ответственность за гибель самолета взяла на себя действующая в Сирии и Ираке экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России. Хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать российскую операцию в Сирии и трагедию самолета А-321, подобная логическая цепочка возникла у многих комментаторов. Политолог Мария Липман, главный редактор журнала «Контрапункт», сомневается в том, что ужасная трагедия на Синае создаст для Кремля сложности, учитывая его уровень контроля над российским обществом.
Если говорить о российском обществе, о публичном восприятии, то, конечно, потрясений, и горе, и сочувствия очень много мы видели. Но, с другой стороны, столько в России было терактов. Все-таки эта память о них, она не очень долго удерживается, если они постоянно не напоминать. И версия теракта тоже. Я думаю, что российское общество не потрясет до основания. Я бы напомнила, что 4 ноября никто не помешал как-то празднованию Дня народного единства. Да? Никто не вспомнил в этот день в Москве. 85 тысяч было на улице. Никто не вспомнил, что только что произошла ужасная катастрофа. Так что мне кажется, что проблема, собственно, с общественным мнением, и как-то, которое там могло бы представить проблему для Кремля с тем, чтобы продолжать ту политику, которую ведет государство в Сирии с военной операцией, я не думаю, что это серьезная проблема на сегодняшний день. Уже находясь в Дербенте, по-моему, если я не ошибаюсь, 3 ноября, Путин сказал, что русских никому никогда не удавалось запугать. Мне кажется, что подобного рода реакции, если эта риторика будет усилена, особенно если будет признана версия теракта, что такая риторика найдет отклик в российском обществе, имея в виду его сегодняшнее состояние. Действительно, немножко странно выглядело заявление вот это, что мы вывозим туристов без багажа, багаж отдельно, то есть явно какие-то чрезвычайные меры принимаются, что это не потому, что версия теракта стала приоритетной. Тоже это выглядит неубедительно, но опять-таки, кто на это обращает внимание? И кто главным образом из этого делает выводы, что, ну что, российским властям не надо доверять, что они ведут неправильную политику? При почти 90% поддержке первого лица, мне кажется, что это действительно вот такого рода анализ, это удел очень незначительного большинства людей в России. Это отмечает там не государственными средствами массовой информации, разумеется, это может обсуждаться там в Фейсбуке, но это не меняет общей поддержки, как мне представляется, российских властей, главным образом президента страны, со стороны подавляющего большинства российского населения. Это же все вопрос формы, как вообще это подается общественному мнению. Путин с самого начала говорил, что, собственно, резоном, мотивом для того, чтобы вести эту военно-воздушную операцию в Сирии, является то, что мы должны всеми силами не допустить, чтобы террористы пришли к нам домой. Собственно, можно всегда говорить о том, что теракт только подчеркивает эту опасность. Ровно так действовали Соединенные Штаты. Да? Они после 11 сентября начали масштабную войну, которая, правда, привела к катастрофическим результатам. Не будем про это забывать. Но, тем не менее, реакция-то была именно такая. Очень многое зависит от того, каким образом российскому обществу будет будет подан и анализ трагедии, который случился, и объяснение дальнейших действий. И тут у меня, признаться, нет особенных сомнений, что это будет подано таким образом, чтобы общественное мнение не представляло проблемы для проведения той политики, которую Кремль сочтет необходимым. Собственно, вот это такая патриотическая мобилизация, сказать, что там вот нас никому не запугать, мы теперь дадим достойный ответ, мы дадим отпор мировому терроризму. Теперь как-то все увидели, какая, то есть, ну, очередной раз убедились в том, какая это страшная, чудовищная, кровавая сила. Мне кажется, что это вообще довольно убедительно звучит. Все-таки надо понимать, что трагедия, которая произошла, непосредственным образом затрагивает, ну, как любая трагедия, ограниченное количество людей. Все-таки большинство граждан, которые смотрят на это по телевизору, они подвержены влиянию того, что им рассказывают. Если их внимание очень сильно концентрировать на людском горе, на том, на опасности, на том, что это может случиться с каждым, тогда, конечно, соответственно, меняется общественное мнение. Но я не думаю, что мы можем ожидать такого освещения по телевизору. Я думаю, что оно будет другое. И я думаю, что оно будет работать в большей степени на вот такую патриотическую мобилизацию.
С точки зрения причинно-следственной связи, вы упоминаете об операции американцев против, ну, скажем, в Афганистане, против талибов после 9/11. Тут сначала были теракты, а потом началась операция. Здесь же ситуация, которая была описана Путиным как опыт его ленинградской юности, если ты знаешь, что предстоит драка, бей первым, что Россия входит в сирийский конфликт без каких-либо видимых причин, как бы внутри России, и после этого следует теракт. Вот же о чем все говорят.
И очень интересно, кто такие все, кто это говорит. Или нужно говорить о том, как настроено общественное мнение, или на то, как настроены аналитики. Чрезвычайно легко построить аргумент, что 11 сентября был ответом на политику Соединенных Штатов на Ближний Восток, ну, например, на поддержку Израиля. Лозунги, под которыми совершались эти теракты, смерть Америки, они взялись из того, как виделась политика Соединенных Штатов исламским террористам, исламским радикалам. Да? Так что тут, какая тут причинно-следственная связь, про это тоже можно спорить. Главным образом все-таки мы с вами говорим все-таки о том, каким образом российская власть будет формировать общественное мнение, а у нее для этого есть чрезвычайно эффективный инструмент, как мы знаем, который не подводит российскую власть уже на протяжении многих лет. Как это можно подать? И я думаю, что это совсем не трудно представить таким образом, что мы будем бороться, мы правильно увидели страшную опасность, которая грозит. Мы говорили о том, что говорил Путин о том, что нужно превентивно, что нужно не ждать, пока они нанесут удар, а начать с ними бороться. Сейчас для этого еще больше причин. Кроме того, ну, мне кажется, что можно говорить и о том, что это позволяет, возможно, России как-то в большей степени оказаться по одну сторону баррикад с западными странами, потому что им угрожает одна и та же опасность. Уже сегодня есть сообщения, например, о каком-то там взаимодействии с ФБР, да, хотя, казалось бы, очень плохие отношения, это, мягко говоря, между Россией и Соединенными Штатами. Буквально на днях министр обороны Соединенных Штатов говорил о том, что Россия представляет угрозу, и Америке есть чем ответить, так что это тоже некоторая возможность, да, возможность для России. Вот теперь как-то все видят, что мы ведем правильную политику. Любой теракт, который происходит и уносит жизни граждан, наверное, свидетельствует о том, что безопасность в стране поставлена не на должный уровень. Наверное, всегда можно так говорить. Вопрос в том, какие из этого извлекаются последствия. Да? Еще раз вернусь к 11 сентября, уникальная трагедия. Но это не привело к тому, что граждане поставили под сомнение политику своего государства. Но наоборот все произошло. Популярность Буша очень возросла на тот момент. И все меры, которые приносили там свободы в жертву безопасности, были мгновенно одобрены. Так что тут трудно говорить. У нас не Соединенные Штаты, у нас, к сожалению, теракты – вещь, ну, страшно говорить, более обыденная, чем в Соединенных Штатах. Да? Если вспомнить, какое количество терактов за последние 2 десятилетия произошло, каких страшных, каких чудовищных, какие страшные были жертвы. И это, в общем, не, уж по крайней мере, в президентство Путина не приводило к тому, чтобы граждане отказывали власти в доверии.
Вы уже упомянули о том, что Россия сейчас может в каком-то смысле найти себя по одну сторону, как бы баррикад с западным миром, с которым в последнее время у нее чрезвычайно тяжелые отношения. И я читал уже немало статей таких патриотически и прокремлевски, скажем, настроенных людей, которые говорят о том, что суббот, началось сотрудничество. Как вы считаете, вообще Кремль может перевернуть эту всю историю именно на фоне борьбы с терроризмом?
Нет, перевернуть, я думаю, нельзя. Мне представляется, что конфронтация очень глубокая. Говорить о том, что можно все перевернуть, и что на этом закончится конфронтация, начнется какая-то разрядка, нет, я думаю, что не приходится. Ну, достаточно вспомнить, что существует вообще говорящая Украина. Россия находится под санкциями. Санкции, если они как-то будут ослаблены или, может быть, в конечном итоге отменены, будут решением Европейского Союза прежде всего, да, ну и Соединенных Штатов тоже. Это решение должно быть солидарным тех стран, которые входят в состав Европейского Союза. И это совсем не связано никак с тем, будет или не будет сотрудничество между ФСБ и ФБР по поводу происшедшей трагедии или теракта, если такая версия возобладает в конце концов. Но, тем не менее, важно, собственно, когда конфронтация происходит, важно, остаются ли хотя бы какие-то сферы сотрудничества, в котором сотрудничество носит не декларативный, а содержательный характер. И в этом смысле это важно. Это, как мне кажется, открывает возможность некоторого увеличения сотрудничества. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но возможность такая, как мне кажется, существует, какого-то более конструктивного сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.
Если уж мы заговорили об Украине, вот эти сообщения, многочисленные рассказы под таким заголовком «Новороссию сливают», действительно ли кажется вам, что Москва оставляет восток Украины в надежде на вот это какой-то новый сценарий взаимоотношений с Западом?
Нет, я не думаю, что Россия оставляет восток Украины. Я думаю, что можно говорить о том, что происходит уже теперь совершенно бесспорно деэскалация конфликта. Тут нет как-то вопроса. Но надо иметь в виду, что, во-первых, Минские соглашения, под которыми все подписались и к выполнению которых призывают все стороны, не выполнены пока. Да? Никто пока не сказал, что они выполнены, и тем самым есть основания для пересмотра, там, например, санкций против России. Но говорить о том, что Россия оставила эту территорию, совсем не приходится. Во главе двух этих территорий, Донецкой и Луганской, стоят люди в высшей степени близкие к Кремлю. Да, люди, которые, ко всей видимости, находятся в тесном контакте с Кремлем. В Минские соглашения включены пункты о том, что какие-то должны быть там изменения в Конституции. Речь идет о том, что эти регионы должны получить право по российским пожеланиям, право вето. Ну, наверное, это не будет принято. Но, по крайней мере, наличие этих двух регионов в составе Украины и наличие во главе их фигур, лояльных Москве и связанных с ней, дает возможность России иметь рычаги воздействия на политические решения в Киеве. И, конечно, Россия не перестанет этим пользоваться.
Россия входит в избирательный цикл, который завершится выборами президента. Мы видим такую серию гамбитов, если можно так выразиться, которые предпринимают российские власти, которые не всегда, видимо, заканчиваются так, как они предполагают. Вы представляете стратегию дальнейших действий Кремля во всей сложности нынешней ситуации? Тут и Сирия, и Украина, и терроризм.
Годы остается, да, до выборов в Государственную Думу, которые перенесены у нас на сентябрь. Но если сегодня посмотреть на опросы общественного мнения, то даже сейчас «Единая Россия», главное, это прокремлевская сила, имеет большинство по опросам общественного мнения. Не то, чтобы так популярна «Единая Россия». Я думаю, что это свидетельство того, что в целом граждане настроены таким образом, что власть надо поддерживать. Даже если самой партии, может, им и не больно как нравится. И может ли это поменяться в период, оставшийся до сентября будущего года? Мне кажется, что принципиально нет. Мне кажется, что власти в трудной ситуации, и все-таки самым сложным здесь является, конечно, для того, чтобы обеспечить нужный результат выборов, конечно, не ситуация в Украине. И это экономический фактор. Вот. Но хотя объективные данные тревожные по поводу экономики, все большее количество граждан признает в вопросах, что в России имеет место кризис, несколько растет количество тех людей, которые не думают, что этот кризис скоро закончится, что он закончится в те два года, которые отвел президент Путин в каком-то из своих высказываний. Тем не менее, поддержка власти от этого не снижается. Я имею в виду поддержку, прежде всего, первого лица. И главным образом совершенно не появляется никакой альтернативы. Как ее не было, так ее и нет. одно дело быть, допустим, недовольным политикой, которая проводится, и при этом все равно поддерживать колоссальным большинством первого лица, а другое дело считать, что нужны какие-то изменения, особенно какие-то изменения персонального характера. Что вот если бы у нас была там была другая партия или другой президент, ситуация была бы лучше. Вот этого восприятия в российском обществе нет. И при всей сложности, которую представляют выборы, все-таки даже при подконтрольных СМИ для власти в стране, где экономическая ситуация ухудшается, этот фактор отсутствия альтернативы, он играет очень важную роль. Так что мне кажется, что если никаких невероятных катаклизмов не случится, а просто вот мы будем иметь ту экономику, которую мы имеем, и я очень надеюсь, что не будет происходить таких трагедий, как только что случилось. Я думаю, что можно считать, что власть благополучно пройдет этот выборный цикл осени 16-го.
В разных беседах с разными экспертами я слышал такие рассуждения, что, во-первых, внешняя политика России все-таки является служанкой внутренней и преследует цели работы с обществом, с населением. И второе, что Путин хороший тактик, но не очень хороший стратег, и не всегда его гамбиты заканчиваются так, как он этого ожидает. Путин существенно меняет все время это и Крым, это и Украина, и это и Сирия. Это неожиданные ходы, которых их никто не ждет, и он огораживает, надо сказать. Но потом появляется новая реальность. Вы считаете, что сейчас Кремль заинтересован в консервации как бы ситуации, или логика подталкивает Путина, Кремль каким-то новым событиям что-то еще сделать?
Прежде всего, я бы не вполне согласилась, что внешняя политика служанка внутренней. Я бы сказала, что имеет место очень тесная связь того и другого. И где находится в данный момент, что является ведущим, а что ведомым из этих двух направлений политики, бывает трудно сказать. Связь действительно чрезвычайно тесная. Что касается того, что Путин плохой стратег. Ну, вы знаете, Путин находится у власти 15 лет. За это время в России случались, к сожалению, очень многочисленные теракты и технологические катастрофы, и массовые протесты, между прочим, и стихийные бедствия, а популярность Путина достигла почти 90%. Поэтому говорить, что он какой-то плохой политик, пусть в стратегических отношениях, я бы не стала. Мне кажется, что это какое-то самоутешение тех, кому политика очень не нравится, а сделать они ничего не могут. Ну, правда, действительно, в России все-таки не диктатура, а лидер пользуется поддержкой подавляющего большинства населения. Несмотря на чрезвычайное большое количество трагических происшествий, сейчас еще экономический кризис. И все равно, да, значит, что-то он такое умеет, будучи, допустим, плохим стратегом и, я бы сказал, блестящим тактиком, да, что позволяет ему добиваться такого результата. Хочет ли Кремль консервировать? В каком-то смысле, да, безусловно. Сохранение статус-кво политического, вот политической стабильности, разумеется, является задачей Кремля. И пока что он с ней справляется. Другое дело, что та стабильность, которая у нас была на протяжении большей части 2000-х годов, она сегодня невозможна. И совершив такой радикальный шаг, самый радикальный, может быть, за весь период своего лидерства, как присоединение Крыма, Кремль уже не может больше рассчитывать на то, что будет просто статус-кво. Ситуация развивается, развивается быстро, развивается во многом нежелательным для власти образом. Я имею в виду тут и санкции, и ухудшение экономики. Да, остановить тут не удается Кремлю. Есть факторы, которые от него совершенно не зависят. Это падение цены на нефть, и это санкции. Так что это такой статус-кво плывущее, или даже, может быть, стремительно несущееся статус-кво, но стабильным остается мощная поддержка Путина со стороны населения. Чем эта поддержка будет обеспечиваться и нужны ли будут Кремлю какие-то новые повороты именно для поддержки от такого высокого уровня одобрения, этого мы совершенно не знаем, как вы справедливо говорите. Путин любит действовать очень неожиданно, непредсказуемо, как вы сказали, огорошивать, да. Но вообще говоря, это его преимущество, когда он может застать врасплох ту сторону, с которой он взаимодействует, будь то российское население или западные лидеры.
Мы же говорим в терминах фактически сейчас телевизора против холодильника, то есть экономика ухудшается,
Я не совсем согласна с такой формулировкой. Она, мне кажется, ужасным упрощением. Все-таки люди не живут таким образом, чтобы, открыв холодильник, увидев, что там ничего нет, сказать «зато Крым наш». Это так не устроено. Мне кажется, что это люди не каждый день разговаривают про внешнюю политику, и вообще, как мне кажется, не так много уделяют ей внимания в своей повседневной жизни. Это как раз удел тех, кто там очень пристально следит за политической жизнью страны. Таких людей не очень много. Кризис, несомненно, реальность, но этот кризис, как указывают экономические эксперты, он не быстрый. И это дает возможность людям адаптироваться. Это же не то, что вчера у меня был дом полная чаша, ну или фигурально выражаясь, полный холодильник, а сегодня я без работы и без зарплаты. Безработица в стране низкая. Количество невыплаченных зарплат, вот то, что составляло предмет крайнего недовольства там в 90-е годы, эта проблема существует, но она не слишком велика. Да, она все-таки не носит такого общенационального характера. Есть еще факторы, которые смягчают и экономические эффекты. На сегодняшний день, опять-таки, кризис, которому не видно конца, потому что не видно, собственно говоря, источников роста, но при этом он медленный. И это позволяет людям приспособиться, не оказываться вдруг вот перед, так сказать, опять-таки, выражаясь фигурально, перед пустым холодильником сегодня. Не надо, мне кажется, этого преувеличивать. А настроение, общенациональная мобилизация, такая неактивная, да, это мобилизация перед экраном телевизоров, что мы противостоим Западу, да, мы не дадим себя в обиду, что она существует, но она существует фоном. Это не то, что каждый раз, каждый день с утра человек начинает взвешивать на одной чаше весов холодильник, на другой телевизор. Это просто создает, мне кажется, фон, а не вот такой вот дилемму, вот что я теперь, вот что мне важнее, чтобы не было чем накормить детей, или что Россия проводит военно-воздушную операцию в Сирии. Так вопрос не ставится. Когда нечем кормить детей, я вас уверяю, что не утешает военно-воздушная операция в Сирии. Создается, благодаря соответствующей пропаганде по телевизору, создается некоторое общее ощущение, которое позволяет справляться с теми экономическими трудностями, пока еще не катастрофическими, которые постепенно нарастают.
Это была политолог Мария Липман. Продолжим вслед за ней обсуждать вопросы экономики. Нельзя одновременно производить запуски ракет из Каспийского моря и сокращать расходы на науку и образование, предупредил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Если в этих вопросах сегодня затянуть пояса, завтра не будет ни ракет, ни флота. Конец цитаты. В пятницу 13 ноября Дума собирается обсуждать в первом чтении бюджет 2016 года, и в преддверии этого на обсуждении в Думе Кузьминов назвал проект бюджетом выживания. В условиях резкого падения доходов от продажи нефти придется сокращать расходы, и власти решили делать это за счет образования и здравоохранения, предпочитая выделять деньги на оборону и госуправление. Статью о бюджете 2016 написал предприниматель и эксперт центра Карнеги Андрей Мовчан. Он назвал свою статью предварительно «Бюджет ожидания».
Одна из мыслей в этой статье, о которой я пишу, что так выглядят бюджеты компаний или стран, которые напряженно чего-то ждут.
Это ожидание того, что цены на нефть вырастут?
Если смотреть на этот бюджет с точки зрения его распределения, да, как бы об этом писали все, но мне кажется, это важно подчеркнуть. В этом бюджете непропорционально увеличиваются военные расходы, непропорционально сокращают государственные расходы на науку, образование и медицину. Вообще говоря, это говорит о том, что труд как ресурс наша власть не рассматривает в качестве драйвера экономики, ну, поскольку, собственно, медицина, образование и наука – это три вещи, которые формируют развитие трудовых ресурсов и научно-техническую революцию, развитие диверсифицированных товаров. Да? Значит, во-первых, остается понимание того, что власть смотрит на какую-то ренту, сырьевую, видимо, как на источник доходов. Кроме того, готовится к каким-то военным действиям, поскольку на оборону бюджет диспропорционально увеличивает. Дальше можно говорить о теориях заговоров, связывать этого едино и думать о том, как власть с помощью военных действий будет повышать цены на нефть, скажем. Да, дальше мы можем с вами начать фантазировать, что, например, вооружение Ирана позволит, возможно, дестабилизировать ситуацию, начать большую войну на Ближнем Востоке, в результате чего цены на нефть вырастут, и это будет выгодно для российской экономики и так далее. Но это уже область таких как бы рассуждений и фантазий. Да, у нас нет на руках никаких ни фактов, ни бумаг. Но что мы точно видим из бюджета, что власть, готовится воевать. Причем понятно совершенно, это война не с НАТО и война не собственными силами. Потому что даже, скажем, вот 200-тысячная группировка, которую американцы в свое время сосредоточили в Ираке, нам не по карману. Нам на 200-тысячную группировку пришлось бы тратить примерно половину федерального бюджета. Поэтому у нас просто нет таких ресурсов для того, чтобы вести войну такую. Какую-то гибридную войну, войну чужими руками, через прокси, да, там снабжая и помогая, мы, конечно, вести можем. И в этом смысле, наверное, Ближний Восток как театр просматривается.
А какого размера можно содержать группировку, где бы то ни было, исходя из этого бюджета? Если уж вот так вот совсем можно посмотреть на цифры и что-то сделать, вывод какой-то.
Дело здесь не в бюджете. А в бюджете весь наш объем расходов на безопасность и оборону и так далее составляет что-то, по-моему, 1/5 там, или даже 1/6, вот между 1/5 и 1/6 от бюджета федерального. И туда включено очень много вещей, которых никуда не денешь. Да? Ты не можешь переключить их на войну. Это и полиция, это и ФСБ, это и содержание войск на местах, это и производство оружия, и технологии военные, и так далее, и так далее. Вот, поэтому в лучшем случае, наверное, мы можем тратить, там, условно говоря, 10-15 миллиардов долларов в год на непосредственно военные действия. 10-15 миллиардов долларов в год – это где-то 30 тысяч человек. Вот как-то так, если учитывать боевые действия локальные и с не очень хорошо вооруженным противником. Вот, и, конечно, воевать с НАТО или с другой крупной страной с помощью 30 тысяч человек невозможно. Это несерьезно. Мы в Сирии еще даже ничего не начали делать, а там уже 4 тысячи только основного персонала. Поэтому, если и говорить, то говорить о чем-то гибридном и непрямом.
Когда вы говорите о том, что это бюджет выжидания, то напрашивается, что чего-то надо ждать. Чего можно ждать с точки зрения наблюдателя? Есть у властей какое-то представление, чего надо дождаться? Цены на нефть, отмена санкций, улучшение какой-то политической обстановки или что-то еще есть, какие-то варианты?
Ну, смотрите, отмена санкций нам никак не поможет. Потому что отмена санкций всего лишь даст капиталы технологии, но при низких ценах на них технологии не нужны, потому что они все в основном на трудноизвлекаемую нефть рассчитаны. Деньги не нужны, потому что в стране фактически нет независимой экономики. Она не растет, и даже не нефтяной экспорт у нас упал в полтора раза за последние там, пару лет, потому что и он зависит от, собственно, нефтяных доходов. Мы не можем себе как-то их разделить, позволить пока что, и в бюджете не предусмотрены никакие меры по разделению. Поэтому, скорее всего, конечно, это режим ожидания более высоких цен на нефть. С одной стороны, есть люди и в правительстве, я это знаю, которые верят в то, что нефть должна вырасти, они там рисуют графики спроса и предложения по этому поводу. С другой стороны, может быть, действительно, речь идет именно об ожидании того, что какая-то нестабильность в мире вызовет рост цен на нефть. Потому что ведь, как бы, если вы посмотрите на графики, скажем, последних 5 лет, почему цена на нефть была так высока до второго квартала 2014 года? Американцы же уже производили достаточно много новой нефти, но в этот момент выключились Ливия и Иран. И вот эта вот операция в Ливии большая, которая выключила ливийские поставки на рынок, примерно 2-2,5 миллиона баррелей в день выпали из поставок, удерживали высокую цену в течение 3 лет фактически, пока американский поток нефти просто не превысил все эти сокращения, все эти дефициты и не вывел общее производство нефти на уровень выше, чем в 2010 году. Вот так же и здесь, если, скажем, выключится производство там, хотя бы частично в Саудовской Аравии из-за конфликта или в странах, которые находятся там между, да, там, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и так далее, то цена нефти, видимо, опять резко вырастет, и это совершенно изменит картинку.
Надо ли так понимать, что, соответственно, о чисто экономических методах уже речи не идет? То есть это какая-то внешняя политика, это единственное, что является хоть каким-то рецептом восстановления российской экономики?
Ну, вы знаете, чисто экономическими методами могли бы быть любые методы, связанные с увеличенным инвестированием в вот какую-то область. Это может быть изменение законодательства, которое привлекает внешние инвестиции, например, сложные, громоздкие, да, там, налоги плюс правоприменение и так далее, но направленные на внешние инвестиции. Это может быть неудачная, на мой взгляд, но теоретически возможная попытка напечатать деньги и дать их в какие-то индустрии, чтобы они начали развиваться. Это, в конце концов, финансирование науки. У нас кто-то в правительстве сказал, что бизнес должен финансировать науку. Но если внимательно посмотреть на наш бизнес, то вся совокупная прибыль за последний год у ненефтяных бизнесов составляет 1 миллиард долларов. Даже если они все это пустят в науку, на 1 миллиард долларов никакую науку не сделаешь в современном мире. Это копейки. Понятно, что они этого делать не будут. В силу высоких рисков, высокой стоимости капитала и так далее. а нефтяные корпорации тем более этого делать не будут, потому что у них не хватает денег на инвестиции просто в свои технологии в производстве. Поэтому можно забыть о наукоемком производстве, новых технологиях и конкурентоспособности производства товаров. Услуги мы не производим традиционно, мы даже закупаем услуги за рубежом, у нас сальдо минус 40 миллиардов долларов по услугам. Сырье, мы знаем про цены на сырье, и никаких инвестиционных проектов, да, какой-нибудь, не знаю, шелковый путь, захоронение отходов, там, не знаю, строительство какого-нибудь дешевого производства в Сибири за счет там иммигрантов. Ничего этого мы не делаем. В бюджете нет никаких даже намеков на то, что на что-то подобное будут выделяться деньги. Поэтому, да, я думаю, что можно говорить очень четко, бюджет сделан для страны, которая не думает менять свою экономику.
Вот этот демарш, если это можно назвать демаршем, ректора Высшей школы экономики, который представил доклад и критиковал, надо так понимать, разработчиков бюджета, это свидетельство того, что экономисты пытаются изменить ситуацию или пытаются снять с себя ответственность, или чего это свидетельство? Почему экономисты выступают с такими речами в Госдуме?
Во-первых, мне кажется, это свидетельство того, что наш мир еще не вполне тоталитарный. Да, мы все-таки живем еще в стране, в которой есть разные мнения, и это очень хорошо. Во-вторых, я совершенно не могу ничего сказать за постороннего мне человека по поводу его мотивации. Вполне возможно, у него есть мотивация что-то изменить, вполне возможно, у него есть какие-то другие мотивации. Мы, в общем, не так плохо понимаем мотивации, там, скажем, доклада Столыпинского клуба, например, да, где открытым текстом было написано, что есть много людей, которые хотят, чтобы им раздали деньги, и почему бы им этих денег не раздать. Есть там люди, которые пишут доклад о пользе инвестиций в недвижимость, например. Там мы можем подозревать, хотя не можем утверждать, что за ними стоят те, кто хочет получить эти инвестиции в недвижимость. Как и в любой стране, в России очень много бенефициаров разных идей, которые будут эти идеи продвигать и лоббировать. И далеко не все люди руководствуются просто пользой отечества. Но в каждом конкретном случае я же не следователь, да, и не близкий друг, поэтому я совершенно не могу утверждать, что здесь идет речь о корости, или речь идет о подвиге, или речь идет просто о гражданском поступке человека, который видит, что происходит что-то не так.
Я вот к чему веду речь. В последнее время мы видим некое противоборство разных групп экономической мысли, если можно так выразиться, вокруг властей. Тут и Глазьев предлагает свои идеи. Вот мы видим, такие более либеральные экономисты выдвигают. Вам кажется, что есть какая-то попытка создать новую экономическую политику, объяснить политическому руководству, что нужно как-то подкорректировать экономику? Или это чем-то другим вызвано?
Там есть все вместе. Я же говорю, да, что мы четко можем в некоторых случаях, как, например, в случае Глазьева, проследить живой интерес к получению денег, ничем не обеспеченный. Понятно, что если пробить идею бесконтрольной эмиссии, то у нее есть целый ряд высокопоставленных бенефициаров, которые там страна, понятно, что утонет за некоторое время, но зато можно будет в процессе очень сильно заработать. Поэтому лично у меня субъективно нет никаких сомнений в мотивациях подобных докладов. Там просто, если удастся это пробить, то кэшфлоу принесет большие прибыли определенным людям. Но что касается людей, которые говорят о том, что необходимо улучшать условия для инвесторов в стране, и создавать конкурентоспособное правоприменение, и создавать институты, которые бы защищали предпринимателя, и это позволит развивать бизнес. Я думаю, что эти люди в основном руководствуются интересами страны, хотя среди этих людей немало бизнесменов, и совершенно очевидно, что и в их собственных интересах, чтобы в стране легче и лучше было делать бизнес. Я тоже очень активно выступаю за улучшение инвестиционного климата и создание условий для нормальной работы бизнеса, но и совершенно не бескорыстно. Я сам бизнесмен, и я сам бы хотел, чтобы мне было комфортно работать в этой стране. Другое дело, что я честно верю в то, что это принесет пользу и стране тоже.
Ну хорошо, вот эти призывы вполне понятны. Вкладывать деньги в науку, в человеческий капитал, улучшать инвестиционный климат. Вы считаете, что сейчас есть хоть кто-то, кто мог бы к этому прислушаться в верхних эшелонах власти?
Если честно, меня даже удивляет, почему к этому настолько никто не прислушивается, поскольку при сегодняшних рейтингах власти и ее конституционных возможностях она могла бы повести себя просто как просвещенный диктатор, да, как Лик Ван Ю в свое время. Там у Сингапура были другие условия, безусловно, он некоторые вещи делал для России неприемлемые, в частности, он там открыл страну совершенно для иностранцев и сделал Сингапур зависимым от корпораций, да, и от других стран. В России мы вряд ли на это можем пойти по разным причинам. Но очень многие вещи действительно сейчас можно было бы сделать, как бы продать населению даже некоторые непопулярные вещи. И я уверен, что результат был бы положительным. Мы видим, как это в Польше происходило. Мы видим, как это в Корее происходило, как это в Японии происходило в свое время. Так это происходило в Перу после Фухимори. Да? То есть можно примеров огромное количество приводить. Для меня это удивительно. И не знаю, вот то, что я вижу в последнее время, что меня, например, пытаются звать на там, госканалы, на тот же ОРТ, скажем, на НТВ, для того, чтобы я говорил что-то о том, как там правильно реформировать экономику и как развиваться дальше. Может быть, это первые знаки того, что правительство поняли, что угроза на самом деле не от либералов исходит. Она исходит на самом деле с левой стороны, со стороны социалистов, которые считают, что они наконец дождались своего часа.
То есть есть некий лагерь социалистов, который сейчас взял верх?
Ну, я бы не сказал, что кто-то сейчас может взять верх, да, у нас с верхом вообще плохо, да, у нас сплошной низ сейчас. И не сказал бы, что есть какой-то лагерь. Но если вы посмотрите на опросы общественного мнения и на настроение, то люди, безусловно, поддерживают национализацию больше, чем приватизацию, регулирование и соцобеспечение больше, чем свободный рынок, и идею централизованного управления больше, чем демократия. Это не секрет. И у этого же есть свои апологеты. Да, тут же академик Глазев, те же там люди, которые призывают к эмиссии, те же люди, которые призывают к смене руководства Центробанка и изменению политики Центробанка. И КПРФ и ЛДПР достаточно активно выступают периодически с подобными заявлениями и предложениями. И в некотором смысле это лагерь социалистов. Это люди, которые считают, что возврат в 70-е годы – это вот то направление, куда мы движемся сейчас, и куда мы должны двигаться. Я не говорю, что правит бал социалист. Да, я сейчас говорю, что эти настроения и тенденции очень популярны, и что есть достаточно большие силы, которые с удовольствием возьмут их на вооружение при такой возможности. Например, на следующих выборах в Госдуму. И вполне возможно, что вне зависимости от того, что будет делать власть на следующих выборах в Госдуму, процент людей, поддерживающих социализм, увеличится очень сильно в самой Думе. Понятно, что и либералы никакие, конечно, не правят бал. Иначе бы, наверное, не было такой революционистской политики, такой суверенизации и полной индифферентности к вопросу прав человека и правоприменения. И такое серьезное внимание к, вообще говоря, экономически неэффективным областям, типа военно-промышленного комплекса. Вот. Сейчас есть некоторая жесткая центристская государственническая политика, которая превращается потихоньку в прокрастинацию, когда мы ничего не решаем, мы продолжаем идти по инерции, наши бюджеты сжимаются пропорционально сжатию цены на нефть и пропорционально там росту тарифов монополий, которые приносят инфляцию. Никаких решительных шагов мы не делаем и действительно выжидаем, авось еще раз пронесет, нефть опять подорожает, и мы сможем хорошо жить по той или иной причине.
Это был эксперт Центра Карнеги Андрей Мовчан.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Через год, 8 ноября 2016 года, состоятся выборы президента США. Предвыборная кампания уже в разгаре. Обе основные партии, республиканская и демократическая, ведут поиски кандидата, способного выиграть выборы и занять Белый дом. У демократов с высокой вероятностью этого кандидата можно назвать. Это бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Ей удалось преодолеть спад в опросах последних месяцев и ее отрыв от основного конкурента, звезды первого этапа кампании Берни Сандерса, велик. На республиканском фланге борьба за партийную номинацию в разгаре. По опросам, к самому яркому политику первого этапа кампании, миллиардеру Дональду Трампу, прославившемуся, если можно так выразиться, несбалансированными высказываниями, приблизился бывший нейрохирург и видный консервативный публицист Бен Карсон. Им противостоит множество профессиональных политиков, таких как Марко Рубио, Тед Круз, Крис Кристи и Джеб Буш. Республиканских кандидатов в ближайшие дни ждут очередные теледебаты, в ближайшие месяцы праймерис, и их волонтеры будут обходить дома избирателей напоминая о грядущих выборах. Слова «дебаты», «праймерис» и «волонтеры» существуют и в российском политическом словаре, но часто носят какой-то другой смысл. Само то, что крупнейшие партии перед выборами не имеют ясных лидеров, и внутри них идет ожесточенная борьба за право партийной номинации, является существенным отличием от привычной российской практики. Об этом мы говорим с политологом Ириной Соболевой, которая сейчас пишет докторскую диссертацию в Колумбийском университете.
То, что вы называете партиями и предполагаете лидера партии, это скорее, может быть, европейская история, когда действительно партии очень иерархичные, партии стабильные, партии участвуют в избирательном процессе. В Америке партия – это не то, что мы в Европе понимаем как партия. В Америке это скорее некоторая избирательная система. То есть партии являются одновременно двумя, в общем-то, параллельными механизмами отбора кандидатов на президентские позиции. И, собственно, партийности в том европейском виде, как мы ее видим обычно, в Америке нет. Есть, люди уже с самого начала вовлекаются в очень структурированный избирательный процесс, и партии заменяют собой некоторые механизмы избирательного процесса. Поэтому, естественно, когда мы говорим про партийное голосование в США, это, в общем-то, уже часть национального голосования. И именно поэтому на уровне партийного голосования мы видим огромное количество кандидатов. И в первую очередь это связано с тем, что праймерис, которые сейчас, в общем-то, активным ходом идут, и осталось даже меньше года до, собственно, окончательных выборов, они представляют собой механизм формирования электората.
Совершенно нельзя прогнозировать, например, сейчас у республиканцев, кто станет, собственно, кандидатом. Вот этот механизм как устроен?
Дело в том, что мы имеем дело в США сейчас с очень сильной перестройкой партийной системы в целом. За последние 10 лет, согласно разным психологическим, политологическим исследованиям, Америка стала фантастически сильно поляризованной. И я здесь имею в виду то, что между партиями возник слишком большой идеологический, слишком большой политический разрыв. В принципе, есть некоторый консенсус и на уровне электората, такого продвинутой части электората, которая вовлечена в политику, и на уровне истеблишмента, что это создает некоторые проблемы для стабильности демократии в целом. Поэтому, особенно после Обамы, который, в общем, я бы сказала, переформатировал американскую внутреннюю политику, сделав ее снова более близкой для людей, менее, может быть, комфортной для истеблишмента. Может, это такая немножко романтизированная, да, позиция, но даже республиканцы признают, что действительно теперь приходится больше смотреть на инструменты краудфандинга, на так называемые grassroots campaigns, да, когда вы должны вовлекать людей на самом низовом уровне. Все пришло к тому, что истеблишмент уже не настолько способен быстро и эффективно внутри себя выбрать кандидата, выставить его перед электоратом и сказать: вот, пожалуйста, наш консенсусный, удобный, комфортный кандидат. Нужно как-то ориентироваться на сложное общество, и нужно попытаться сократить этот слишком драматический поляризованный разрыв. Именно поэтому мы видим в этой кампании действительно большое количество довольно уникальных для США кандидатов. Берни Сандерс — абсолютный такой маргинал, который еще буквально 10-15 лет назад казался бы совершенно невозможным даже на демократическом фланге, вполне себе комфортно себя чувствует и отжимает хорошо ядерные голоса у Клинтон. На республиканском фланге, учитывая глубокий кризис внутри республиканской партии, мы видим логичное представление всех возможных кандидатов, которые пытаются нащупать вот тот самый ядерный электорат. Поэтому я бы видела гонку, которая идет сейчас, не как безумное хаотическое выступление 10 темных лошадок, а как, в общем-то, такую попытку республиканской партии понять, что она из себя представляет на самом деле в этой поляризовавшейся, в очень сложной политической обстановке.
Как можно избирателю разобраться, вот когда так многовекторно все?
Очень грустный ответ заключается в том, что избиратель не разбирается. И исследования показывают, что люди голосуют сердцем, в буквальном смысле. Больше 60% электората определяется на избирательном участке. Можно сказать, что большая часть людей, в принципе, с трудом представляет, в чем заключаются политические повестки кандидатов. Были великолепные исследования, которые показывали, что вопрос, в котором нас разбираются лучше всего, когда они идут на избирательный участок, это то, как зовут супругу или супруга выступающего кандидата и как зовут их домашнее животное. Остальные вопросы у них остаются за гранью понимания. Но есть условно 25-30% сознательного электората, которые действительно следят. И вот как раз на этих людей пытаются ориентироваться сейчас кандидаты. развлечение здесь очень актуально между ядерным и колеблющимся электоратом. Ядерный электорат у вас проголосует за республиканцев, потому что папа-мама всегда голосовали за республиканцев. Да, или потому что они всегда голосовали за демократов. Колеблющийся электорат, самое интересное, именно за него идет основная борьба, потому что от них зависит исход выборов. И вот этот колеблющийся электорат, он сложный сам по себе. И он следит, и он хочет думать, и он не хочет себя как-то подстраивать под бинарную партийную систему. И именно поэтому кандидаты пытаются разработать вот эту, которая для нас, в общем-то, кажется такой сложной, непонятной, хаотической, почти такой калейдоскопической политической повесткой, потому что она позволяет этот колеблющийся электорат к себе приманить. Но что касается Сандерса и его позиции, он все-таки, на мой взгляд, слишком лев для того, чтобы поймать вот этот колеблющийся электорат. И тем более Клинтон быстро просекла, что на демократическом фланге многие начинают переходить в сторону Сандерса. И если вы видите, в последний буквально месяц она тоже начала очень ощутимо леветь и расширять свою политическую позицию для того, чтобы захватить часть радикального левого электората и при этом продолжать оставаться в центре и захватывать центральные голоса. Поэтому, естественно, это такой момент подстройки.
Вы говорите о том, что, к сожалению, большая часть электората, она не прислушивается. Это дебаты, которые сейчас проходят. Вот республиканцы проводят дебаты ожесточенные, за ними все следят. Это для чего? Для кого это предназначено? Это серьезное обсуждение вот этих проблем в поисках вот этого думающего электората или это попытка такой пропаганды и зомбирования масс?
Совершенно не про зомбирование масс идет речь, потому что, как я сказала, массы, в принципе, отстранены от политики. Это не только американская история, это история практически всех развитых демократов. Сейчас. Праймериз решают две задачи. Для ядерного электората они, в общем-то, они делают подстройку. То, что делают сейчас республиканские кандидаты, они пытаются понять, что из себя представляет типичный республиканец, как их избиратель. Что же? И именно поэтому увидим какие-то безумные тезисы на республиканском фланге, начиная от классического консерватора Трампа, заканчивая практически демократическим в некотором роде Марко Рубио. Они пытаются понять, как они будут условно фиксировать ядерный электорат. И на втором этапе они как раз будут ориентироваться вот на этих думающих избирателей. И, ну, понятно, что думающие избиратели, они тоже принимают решения не сразу, они принимают решения, исходя из уже некоторых финальных расстановок сил на обоих флангах. И в-третьих, здесь идет, естественно, подстройка к фандрайзерам, подстройка к тем людям, которые будут финансировать кампании, потому что мы видим, к примеру, на примере Джеба Буша, как он сначала привлек некоторый капитал эстаблишмента во многом за счет своей фамилии. Сейчас он капитально потерял доверие фандрайзеров, потому что он довольно плохо выступает. И очень многие люди, которые хотели поддерживать Джеба Буша, они думают, кого им поддерживать. Они думают, куда направлять сейчас капитал. И поэтому праймерис, естественно, решают задачу формирования основной финансовой поддержки компании. За ними смотрят спонсоры.
Такая картина получается, что игра какая-то идет, вот они за какую-то часть электората борются, но в результате последнее слово за людьми, которые вообще ни за чем не следили и, в принципе, ничего не знают про этих кандидатов.
В принципе, да. Вы будете смеяться, но примерно так выглядит консенсус внутри американской политологии на этот счет. Но есть и хорошие новости в связи с этим в плане прогнозирования политических результатов. Мы знаем, что некоторые месседжи, некоторые элементы пропаганды оказываются очень стабильными. Последние результаты экспериментальные показывают, что если вы очень подробно представляете информацию избирателям, то они уж не такие дураки, и они эту информацию хорошо запоминают и в течение примерно 3 месяцев ее хранят в голове. То есть если вы пытаетесь эмоционально вовлечь избирателя, то такая эмоциональная пропаганда работает только вот в самый последний момент, естественно. Но если вы всю кампанию постоянно просвещаете избирателей на определенную тему, то растет вероятность, что они проголосуют за вас, если вы им вообще сможете объяснить. Это такие довольно новые результаты, потому что раньше считалось, может быть, как вы знаете, что избиратель практически полностью эмоционален. Последние данные показывают, что на самом деле вы можете повлиять на избирателей рациональным образом, рациональной аргументацией. Просто это нужно делать долго и постепенно. И вот мы посмотрим, как в этой кампании сработает ли такая тактика от некоторых кандидатов.
В России оппозиция, вот эта непарламентская, на региональных выборах пыталась, и Навальный привлекал волонтеров очень активно к своим кампаниям. Такие ребята отправлялись фактически за крошечные деньги только на проживание и еду, отправлялись по городам и селам, И это не имело никакого особенного успеха. Оппозиция в том единственном регионе, куда ее допустили, она все проиграла, никуда не попала. Хотя сами волонтеры были страшно воодушевлены общением с народом. Как это работает в Америке? Обама действительно был... И у меня много знакомых, которые участвовали в кампании Обамы, сами просто звонили в штабы, говорили, где можно помочь, и их отправляли по спискам, как обойти, напомнить о том, что будут выборы. А насколько это важный процесс, и насколько его имеет смысл, скажем, в Россию переносить?
Вы сами правильно сказали, в Россию он уже был перенесен. И...
Я добавлю, безрезультатно пока что.
Ну, здесь, да, смотря что мы считаем результатом. Просто я вспоминаю какие-то там заметки Леонида Волкова и Алексея Навального по поводу их кампании 2013 года на пост мэра Москвы, где очень явно говорилось о том, что мы копируем Обаму, мы копируем вот эти идеи вовлечения рядовых москвичей, политика как фан, политика как игра, такой квест, в общем-то, когда можно отметиться, показать себя на избирательном участке. Поэтому, в принципе, такие технологии уже были принесены в Россию, и... Ну, что касается выборов мэра Москвы, я не знаю, прийти вторым, насколько это был проигрышный результат, мы можем, по крайней мере, сказать, что Навальный нарастил рейтинг очень существенно. Другой вопрос, был ли это именно следствием новых техник, да, или просто голосованием протестного электората, не очень понятно. В Америке сейчас создается ощущение, что кандидаты не так сильно задействуют волонтерский ресурс, по сравнению с тем, как они его пытались задействовать во времена Обамы. Допустим, если судить по кампании Клинтон, я знаю, что очень много волонтеров во многом по привычке, во многом из интереса пришло в кампанию Клинтон даже этим летом, и они остались не у дел. То есть в кампании Клинтон такого акцента на волонтерах, как делал Обама, нет. Они просто организационно настолько много волонтеров там не нужно. Я знаю, что у многих людей возникло в связи с этим некоторое разочарование. Они думали, что будет снова весело. На республиканском лагере мы видим попытки, как я уже говорила, снова привлечь волонтеров. Они не такие масштабные. Поэтому говорить о том, нужны ли волонтеры как таковые, или волонтеры нужны просто для других политических задач, показать, допустим, или что вы способны привлечь людей. И эти люди у вас просто некоторую символическую функцию играют, а не реальную. На мой взгляд, этот вопрос пока открыт. Я бы здесь была, может быть, даже некоторым скептиком.
В чем отличие кардинальное от как бы российского подхода и самого ощущения того, как устроены эти кампании?
Для меня различия огромные. Естественно, очень разные типы политического режима и разные типы политического участия. Поэтому даже формальные институты работают очень по-разному. В России... Сами по себе дебаты и их роль в отборе кандидатов, ну, сомнительно, в общем-то. Большая часть решений принимается скорее кулуарно, я имею в виду внутрипартийных решений, кто будет выходить. И более того, даже сами представители, к примеру, партии говорят, что мы сели и договорились. То есть здесь нет ничего, что касается решения, принятого из-за партийных дебатов. Здесь скорее решение принимается, исходя из внутренних соображений. В Америке сама по себе ситуация, что мы сели и договорились, она была бы большим политическим скандалом. Это, в принципе, невозможно в американском политическом контексте. Роль СМИ очень высока. В России мы сложно можем себе представить, чтобы журналисты настолько жестко вели себя с кандидатами. И в-третьих, как ни странно это может звучать для российского избирателя, который, возможно, считает, что российская система очень стабильна и за счет своей предсказуемости отбраковывает радикальных экстремистских кандидатов, на самом деле это не так. Вероятность прихода к власти в России кандидата с радикальной какой-то экстремистской позиции выше, чем в США. Потому что именно этот механизм праймарис, именно этот механизм очень жестких внутренних партийных дебатов позволяет вам оставить кандидатов, которые избираемы. Это главный термин для американской политологии – избираемость. Партия хочет отобрать того кандидата, который понравится большинству. Поэтому если приходит радикальный республиканец или радикальный демократ, который явно может вызывать симпатию внутри партии, но не вызовет симпатию колеблющегося электората, его убирают на первых этапах. То есть он сам даже уходит, видя, что он неизбираем. В России, поскольку отсутствуют такие механизмы жесткого контроля со стороны СМИ, со стороны общества в целом, поскольку, в общем-то, про колеблющихся избирателей мало кто думает, в принципе, на них ориентируется. Вот эти внутренние элитные решения иногда могут приводить к неоптимальному выбору. Кандидат, который... выходит и который считает себя представителем большинства, может держать это большинство каким-то административным ресурсом, но политически быть более радикальным, чем, к примеру, другой кандидат, который просто не попал на выборы, потому что у него не было этого административного ресурса. Это парадоксально, потому что вся российская политика построена на идее стабильности и некоторой предсказуемости. Но на самом деле институционально вы создаете больше риска для неадекватных кандидатов в президенты, чем есть такой риск в США.
Беседы с политологом Ириной Соболевой. Мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бокчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.